Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Этот наш час полностью посвящен заседанию за круглым столом в нашей радиостудии, который провела председатель межрегионального движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко, хорошо знакомая вам по ее авторской рубрике «Территория семьи». На этот раз она пригласила к участию в разговоре за круглым столом кандидата исторических наук, доцента МГИМО, товарища председателя Русского экономического общества Ольгу Николаевну Четверякову и журналиста, шеф-редактора журнала «Восток-Запад» Александра Андреевича Горбатова. Этот разговор начнется буквально через несколько минут, а в самом начале мы попросим ваших соборных молитв о наших жертвователях.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Татьяны, Валентина, Аллы, Игоря, Марии, архимандрита Ильи, Веры, Павла, Юлии, Надежды, Антонины, Марии, Иоанна, Раисы, Василия, Николая, Татьяны, Александра, Анастасии, Татьяны, Елены, Людмилы с очадами, Валентины, Владимира, Веры, Фатинии, Пелагии, Владимира, Валентины, Сергия, Сергия, Николая, Анатолия, Григория, Людмилы, Елены с очадами, Андрея, Алексея, Константина, Нины, Елены, Неонилы, Марии, Ларисы, Николая, Ларисы, болящего Николая, болящего Георгия, Ирины, Андрея, Николая, Фатины, Галины, болящих Натальи, Ольги, Иоанна, болящего Вячеслава, Евгения, болящего архиерея Алексея, Нины, Елены, Неонилы, Ларисы, болящего Николая, Ларисы, болящего Георгия, Галины, Алексея, Александра, болящей Неонилы, Надежды, отрока Дмитрия, Галины, болящей Дарьи, болящей Тамары, Дионисия. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши труды и молитвы, жертву радио «Радонеж».
рад слышанья. Слушайте радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Круглый стол» на тему защиты семьи, детства и духовно-нравственных ценностей. У микрофона ведущая Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами встречаемся, чтобы говорить о том, что ждет в наше время каждого из нас, нашу семью, наших детей, каким будет наше будущее. Я с огромным удовольствием представляю вам гостей нашего круглого стола, участников полноправных, которые не первый раз с нами обсуждают животрепещущие вопросы современности. Это Четверякова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент МГИМО, товарищ председателя Русского экономического общества. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
Добрый день.
Также я представляю вам второго нашего гостя, Горбатов Александр Андреевич, шеф-редактор информбюро «Восток-Запад», шеф-редактор журнала «Служба кадров и персонала». Здравствуйте, Александр Андреевич.
Добрый день.
Сегодня у нас есть тема для разговора, которая, наверное, вызывает больше огорчения, больше тревоги, чем желание ее обсуждать. Но, тем не менее, нам нужно с вами об этом поговорить. Все последние дни новостные блоки были заполнены информацией о том, как то в одном, то в другом месте кто-то брал оружие и убивал мирных граждан. Совсем недавно мы обсудили трагедию в Бостоне. Совсем недавно мы обсудили трагедию в Белгороде. Человек, которого, собственно говоря, ничто не подвигало к этому, зашел в магазин, убил 3 человек в этом магазине, вышел на улицу, убил еще несколько человек, среди которых было 2 подростка, 2 девочки. Страна следила за тем, как его ловили. Жители Белгорода в ужасе от происходящего, не веря в то, что это происходит с ними, прятались по домам. Почему же это происходит с нами, в нашей стране? Почему мы говорим о том, что люди убивают друг друга просто так? И почему мы говорим об этом так много? И почему вообще это происходит? Не так давно в Москве произошел другой такой же тяжелый случай, когда юрист фармацевтической фирмы расстрелял сослуживцев, придя туда с оружием, пройдя через охрану. И просто так, за то, что кто-то над ним смеялся, как потом объяснили, убил 5 человек в кабинете, где они работали. А до этого было другое происшествие, которое стало темой для обсуждения во всем мире. И герой этого обсуждения стал, может быть, отрицательным, но героем. Это Брейвик. И убийца сослуживцев московской фармацевтической фирме стал по аналогии с Брейвиком называться русским Брейвиком. Мы с вами можем говорить о том, что идет героизация убийц. Мы с вами можем говорить о том, что убийство перестало быть преступлением. Мы с вами можем говорить о том, что преступление стало модной темой. И тогда мы можем говорить о том, что наши ценности изменились настолько, что мы не видим грани между преступлением и подвигом. Мы не видим грани между тем, от чего мы должны отказываться, и тем, чему мы должны следовать. Я предлагаю нам сегодня обсудить, что же с нами происходит, почему это явление прорастает в нашей жизни, и какие события общественно-политической жизни России этому способствуют или, может быть, этому мешают. Ну, я приглашаю к этой дискуссии наших гостей. С кого начнем?
Ну, давайте я вначале скажу. Несколько моментов очень важных вы проговорили, Людмила Акаевна. Здесь вопрос заключается не только в том, что происходят преступления. Преступления, к сожалению, происходят постоянно, крупные, мелкие, кровавые и не связанные с прямым насилием над личностью, там мошенничество, обман и так далее, воровство. Но здесь мы имеем в последнее время тенденцию, когда информационная среда, всемирная информационная среда, которая сегодня, можно сказать, уже создана, и благодаря традиционным СМИ и интернету, она приводит к тому, что тема преступления, преступника, его знаменитости, известности и в какой-то мере успешности, в кавычках взятой, становится всемирной. И это переходит границы из континента в континент. А психиатры вам любой скажет, что люди с неустойчивой психикой, с склонностью к криминалу, для них порой это становится стимулом для того, чтобы совершить какое-нибудь там деяние и прославиться. Прославиться на миг, на день, на два, стать героем действительно. И вот эта героизация, она происходит даже в том случае, когда общество якобы осуждает это преступление, но тем не менее с придыханием описывает. Он пошел туда, он пошел сюда, он взял такое-то оружие. Нет, у него была винтовка такая. Он там общался с этим человеком. Нет, с этим. Он говорил об этом, он посмотрел туда. Это становится личностью. Личность, которая поднимается в какой-то мере над толпой, а толпа всегда хочет видеть героя. Это не важно. А тут простой путь. Взял винтовку, пошел, убил, стал знаменит. Для человека с неустойчивой психикой это огромный стимул. А начинается все с обыденных вещей, которые вообще не связаны с преступлением. Вот я профессионально занимаюсь двумя проблемами. Это информационной средой, с одной стороны, а с второй стороны профессиональным становлением молодых специалистов, бывших учеников школ, выпускников вузов. Так вот, сегодня для молодежи официальный термин построение карьеры, успешность. То есть это становится более важным, чем профессионализм, какие-то чисто нравственные, гражданские позиции для становления личности. И это тоже кратчайший путь к тому, что ты должен кого-то обойти на повороте, сделать так, чтобы тебе стало хорошо, чтобы ты больше заработал денег. Цена этого вопроса куда-то уходит на задний план. То есть морально-нравственная сторона опускается. Это главное. И мне кажется, вот в таком русле и надо обсуждать вот проблему, которая связана с последними событиями в криминальном, так сказать, направлении.
То есть мы говорим о том, что на общественную нравственность влияет процесс информационного общества, что мы не можем изолированно существовать, поскольку информационное общество не создает границ, да, это общество без границ, и любое событие, любое явление, которое в одной точке мира прорастает, намечается, создается, оно без всякой защиты для нас попадает в нашу среду, и мы встречаемся с этими явлениями, может быть, даже не будучи вооруженными для того, чтобы им противостоять. Сейчас общество обсуждает документ, который уже вызвал и горячие споры, и самые разные точки зрения. Документ называется «Конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации». Конвенция Совета Европы. Россия уже подписала саму конвенцию, но сейчас принимается закон о ратификации этой конвенции. И вот тут как раз и начались вопросы, потому что название конвенции хорошее. И это международный документ, это означает, что все государства, которые к ней присоединились, они принимают общие правила игры. То есть мы должны им следовать. А согласно нашей Конституции, о которой мы знаем, что есть 15 статья, пункт 4 о приоритете международного права над национальным, положения этой конвенции должны стать нашими внутренними законами. Но родительская общественность очень сильно волнуется по поводу этой конвенции, потому что в ней есть ряд статей, которые, по нашему опыту, могут уже вызвать у нас ряд проблем. Вот, например, 6-я статья этой конвенции говорит о просвещении детей. И для цели, которая заявлена в названии этой конвенции, предполагается делать следующее. Каждая сторона принимает необходимые законодательные или иные меры, направленные на обеспечение включения в программы начального и среднего школьного образования информацию для детей об опасностях, связанных с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием. Ну вот, мы можем говорить о том, что в этой статье прописаны программы обучения детей тем понятиям, которые связаны с сексуальной эксплуатацией. И это предполагается вводить с начальной школы. Для того, чтобы рассказать детям об опасностях сексуальной эксплуатации, первоклассникам необходимо будет рассказать о том, что это вообще такое. То есть рассказать об интимной стороне жизни, о той части жизни человека, которую в этом возрасте ребенок еще не знает. Ну, при нормальном воспитании, безусловно. Есть еще статья 8, которая описывает меры, рассчитанные на широкую общественность. Она говорит о том, что каждая сторона содействует проведению разъяснительных кампаний, рассчитанных на широкую общественность, направленных на распространение информации о явлении сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей. Ну, наверное, такие информационные кампании будут выглядеть как статьи в газетах, как ток-шоу на телевидении, которые будут говорить о том, что вот есть такая опасность, когда детей вовлекают в самые разные неподходящие для их жизни явления, занятия проституцией в том числе. И мы будем об этом говорить много. И мы будем тем самым в нашей жизни создавать это явление. Есть еще статья 9.3, в которой говорится, каждая сторона поощряет средства массовой информации к распространению надлежащей информации во всех аспектах сексуальной эксплуатации, сексуального насилия в отношении детей при должном соблюдении независимости СМИ и свободы печати. Ну, я вот только 3 статьи сейчас охватила. И есть там, конечно, позитивный момент в этой конвенции, поэтому и обсуждение такое, скажем, неоднозначное, каждый видит свое. Но родительская общественность знает, как выглядит на практике то, о чем я сказала. Поскольку в 90-е годы и в 2000-е годы в том числе мы сталкивались с такими программами. Все знают программу, которую внедряла Екатерина Лахова, «Половое воспитание российских школьников». Она была внедрена уже в образование, пока родители не остановили. И у нас есть опыт борьбы с программами «Холлис», «Хоуп», «Шассо». Для тех, кто не знает, хочу сказать, что программа «Холлис» – это американская программа, которая шла через Екатеринбург. «Хоуп» тоже, фонд Элтона Джона вводил нас в России, предполагал как раз сексуализацию сознания наших детей. Но, наверное, все вот эти вот программы, они не являются, скажем, самодостаточными. Они все являются следствием некой общей программы, общего течения, общей тенденции, которая вот благодаря тому, о чем мы сказали, благодаря особенностям протекания процессов в информационном обществе, становится доступным и нам, к сожалению. Вот, наверное, нужно рассматривать с точки зрения общей картины, общей парадигмы. Как вы думаете, Ольга Николаевна?
Конечно, это только часть общей политики. Причем я хотела что сказать, что мы всегда как-то концентрируемся на том уровне мирском, на котором нам это все предлагают, все силы, которые все это творят, то есть на юридическом, на политическом, да, на экономическом. Но я думаю, что если мы претендуем на то, чтобы все-таки считать себя православными, то нужно, конечно, духовный взгляд, который нам поможет совершенно четко эту проблему не только понять в ее стратегическом значении и смысле, но и узнать, понять, как нам действовать. Дело в том, что мы знаем, что в последние времена, перед приходом Антихриста, мир будет погружен не только в социальное и политическое насилие, но самая главная черта – это будет тотальный разврат. Да, поэтому вот то, что сейчас делают с человеком, а фактически речь идет об изменении сущности человека, лишении его богоподобного образа, превращение его в нечто совершенно отличное. Да? Это не мужчина, женщина, это некое существо третьего пола, у которого не только изменено сознание, но фактически как бы стерилизовано. Душа, он не способен к духовной жизни, к восприятию Бога. Так вот, это не некое потворство этому процессу, это стратегическое направление. И когда мы, я имею в виду наш народ и нашу страну, и наше руководство, когда мы интегрируемся в западную цивилизацию, это стратегическая цель нашей внешней политики, интегрироваться в западную систему ценностей, то мы должны видеть, что это за общество, что за общество создается. А общество это действительно подготавливает фактически приход тех самых сил, которые будут управлять людьми без рода, без племени, людьми без пола, людьми, которые, как я сказала, будут совершенно лишены способности к духовной жизни. И в этом направлении мы видим совершенно четкую картину, должны это понимать, что то, что сейчас делается с нашими детьми, это не просто некое направление ювенальной политики, это подготовка фактически к формированию нового человека. Даже не человека, а нового типа человека, который, как я сказала, лишен человеческой сущности. Поэтому должны смотреть это в общем контексте. Каков общий контекст? Контекст общий таков, что сейчас фактически человека превращают в существо, которое будет фактически неким биороботом, который будет управляться на уровне магическом, может это называть как угодно, да, нейролингвистическое программирование, использование различного рода компьютерных технологий, как угодно назовите, но речь идет о переходе в некое совершенно иное качество. Поэтому извращенцы, как таковые, то есть человек, совершенно лишенный нравственных ориентиров, вот это и есть та масса существ, которые должны составить вот эту армию подготавливающих новый мировой порядок. И мы видим совершенно четкую вещь. Значит, то, что мы сегодня называем сексуальным меньшинством, на самом деле является, или гомосексуалистом, на самом деле является нравственные извращенцы. Вот, значит, то, что сегодня называют таким почетным званием, как геи, лесбиянки и прочее, традиционно христианская церковь определяла как нравственный недуг, как извращенчество, как грех. И надо сказать, что вплоть до XIX века именно так и относились к этому и на Западе. Но затем начинаются иные процессы. К людям этого типа начинают смягчать отношения, и где-то в середине XIX века к нему начинают относиться как к болезни, и более того, действительно попадает в список заболеваний, психических заболеваний. Конечно, это было послабление. Четкого определения этого как нравственного недуга, который можно излечить только покаянием и исцелением, к этому стали относиться как к психическому заболеванию, которое надо лечить, но надо сказать, что никакие способы лечения фактически не достигли результата, эти люди так и не излечивались, поскольку еще раз говорю, недуг-то был внутренний. То есть, значит, следующий этап это был уже отказ от рассмотрения этого как болезни, рассмотрение это как нормы. И вот это мы видим происходит со второй половины 20 века, когда извращенцы формируют свое мощное движение, которое они стали называть движением геев, лесбиянок, гейсексуалов и транссексуалов. Получилось такое красивое название ЛГСТ-сообщество, и которое стало выходить уже да, на международный уровень. Началось все, так сказать, с 1973 года, по-моему, или 1975, когда Международная ассоциация психиатров штатов признала, что это не является заболеванием, а в конце, в 1992 году это осуществляет Всемирная организация здравоохранения. Вот после этого шлюзы были открыты. И далее это движение начинает формироваться именно как международное движение, которое начинает добиваться своих прав. И вот в 1995 году Международная ассоциация геев и лесбиянок получает свою аккредитацию при ООН. В 1995 году он вносит нарушение прав сексуальных меньшинств в перечень, в который входит нарушение основных прав человека. Значит, это этап какой у нас? Это этап рассмотрения прав сексуальных меньшинств как некой нормы. Дальше начинается больше. Дальше они начинают бороться против дискриминации, принимаются соответствующие, не буду все это перечислять, документы Европарламента и Европейского Союза, который это закрепляет. Дальше они начинают бороться за права сексуальных меньшинств, которые тоже формируют очень своеобразную норму. На нынешний этап уже мы перешли в более страшную фазу опасную, когда они начали бороться за легализацию однополых браков. Вот это очень мощное движение. Начало это было положено фактически в 1994 году на Каирской конференции, когда программа, которая была принята на этой конференции, она, хотя это шло, происходило в результате очень острых дискуссий, действительно это вызывало, но тем не менее это прошло, было положение в этой программе включено такое, что признавались различные формы союзов, семейных союзов. Очень витиеватая формулировка, потому что можно было ее смотреть как и полигамный, и моногамный, но на самом деле там совершенно четко, и это в ходе дискуссии обнаружилось, что речь шла именно о том, чтобы легитимизировать вот эти вот браки между извращенцами. И теперь мы видим, что где-то с начала 2000 года это движение перешло уже не только на европейский, но и на международный уровень, потому что следующий этап – это 2008 год, когда принимается у нас уже декларация ООН, которая так и называется «Права человека и сексуальная ориентация, гендерная идентичность». То есть эта декларация посвящена уже исключительно этому явлению. Ее поддержало, обратите внимание, треть государств мира. Значит, 68 государств, среди которых там и Германия, и Армения, и Австралия, и Хорватия, и Куба, и Сербия. Мы тогда, наша страна не подписала, и это, конечно, такой тогда мощной оградой защиты. Или защитой, которая позволяла это делать. Но дальше идет больше. Значит, в 2011 году Совет ООН по правам человека принимает резолюцию 17/19, утверждающую равенство между людьми вне зависимости от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Вот, речь идет о том, что вот эта формулировка равенства между людьми, она фактически разрешает садомитам полное, то есть не только браки, так сказать, но, соответственно, усыновление детей и их воспитание. Значит, стратегическое направление каково? Стратегическое направление следующее. Значит, не только действительно разрешить это браки, то есть они получают абсолютно все те же права, что и нормальные семьи между мужчиной и женщиной, но и разрешить брать детей на воспитание и, самое главное, разрешить им зачатие ин-витро. Таких детей, которые будут уже действительно принадлежать только им. У них уже не будет матерей, биологических матерей, то есть это уже будет навсегда лишено возможности иметь нормальные семьи. Они будут изначально воспитываться парами извращенцев, как их собственные дети. Причем основное сейчас направлено таково, чтобы действительно передавать эту возможность и детей сирот, и детей, формирующихся инвитро, только исключительно садомитским правом. Значит, каковы тенденции? Вот то, что мы сейчас видим, что обсуждается, какие следующие направления? Следующее направление таково. Значит, как мы наблюдаем общая тенденция, следующие садомитские браки должны, если они сейчас являются нормой, наряду с другими, да, форм брака. Следующий этап – то, что содомистские браки будут рассматриваться как единственная норма. Все остальное будет рассматриваться как патология. Значит, каково направление в отношении рождения детей? Вот то, что сейчас обсуждается на научных конференциях медиками, видим тоже совершенно четкую тенденцию. Добиться того, чтобы рождение ребенка происходило без участия матери. Инвитро. То есть, еще раз повторяю, это стратегическое направление. Значит, сейчас буквально недавно, совсем в марте месяце, прошли конференции, региональные конференции. Первая в Париже для Европы, вторая конференция в Бразилии для латиноамериканского континента и в Непале для Азии. На этих конференциях рассматривались вопросы о том, как закрепить борьбу с дискриминацией против гомосексуальных браков. То есть речь идет о том, что сейчас разрабатываются меры на уровне, так сказать, да, международных ассоциаций, которые будут применяться в отношении тех государств, которые будут позволять себе дискриминацию сексуальных меньшинств. Значит, на этой конференции, которая осталась в Париже, хочу это подчеркнуть, присутствовали наши дипломаты. Это все было в тайне, никакой информации об этом нет, но это очень важный момент. Значит, последняя, самая последняя конференция, которая должна была суммировать вот эти все решения, которые приняты на этих региональных, прошла буквально 16-17 апреля в Осло. О ней вы не найдете вообще нигде информации. На этой конференции присутствовали представители более 60 государств, и, соответственно, обсуждались меры следующие. Значит, в ближайшее время должны добиться того, чтобы фактически все последние государства, которые еще имеют дискриминационные законы в отношении гомосексуалистов, эти законы ликвидировали. Особенно активно это идет в Европе, которая готовится к тому, что вот последнее самое решение Европарламента, да, к концу года они должны подготовить документ, обязующий все страны ЕС признать однополые браки, изменить законодательство для того, чтобы, так сказать, это было принято. В отношении тех, кто будет отказываться, будут применяться соответствующие карательные меры. Поэтому вслед за французскими однополыми браками сейчас утвердили в Люксембурге, буквально совсем недавно в Уругвае, сейчас готовятся в Англии. Причем там идет очень острое обсуждение, потому что правящая партия категорически против браков этих поступает, но все знают, что они будут приняты, потому что давление Европарламента таково, что по-другому они поступить не могут. Вот. То есть это общая тенденция, и еще раз говорю, мы должны понимать, что это только первый шаг, потому что дальнейший шаг – это запрещение каких-либо нормальных форм союзов, нормальных форм воспитания детей. Это будет действительно реальная дискриминация, начиная сейчас с того, что Европарламент только предложил больше не использовать в документах понятие «мама», «папа», «отец» и «мать». Вот, но заканчивается тем, что сейчас будет приниматься очень жесткое законодательство в отношении тех людей, которые позволят себе рассматривать это явление. То есть даже просто не только не критиковать, но не высказываться позитивно об этом явлении. Вот последний случай, который произошел в Париже, в этом очень показательный, когда парижский кардинал Ван Труа выступил после Пасхи с своей проповедью, которая говорила о любви к детям, о любви в семье, то тут же гомосексуальное сообщество прореагировало, объявив его гомофобом, причем действительно в прессе поднялась мощная кампания, только потому, что он не упомянул о однополых семьях. Вот таким образом все это будет осуществляться, и средства массовой информации, они, конечно, сейчас превратились в мощное оружие, не просто по пропаганде, да, этих идей. Пропаганда, само собой, это уже давно закреплено. А по движению, так сказать, этого движения, этого явления, как единственное возможного в социальном и духовном развитии общества.
Да, понятно. Я думаю, что это все укладывается в теорию гендера, да, да, о которой мы говорили.
Они, как кстати, раз называются сексуальные меньшинства и гендерная идентичность.
И гендерная, да, идентичность. Но вот то, что вы рассказывали, Ольга Николаевна, значит, это очень показательно и подтверждает то, о чем мы писали и говорили, поднимая вопросы опасности гендерной идеологии, которая сейчас надвигается на Россию. Мы все с вами знаем, что закон о гендерном равенстве находится в Думе с 2005 года, принят в первом чтении, и нас только от изменения нашей реальности отделяет одно мгновение, потому что вторая попытка принятия этого закона, то есть во втором чтении, и все процедуры были соблюдены, она состоялась в октябре 2012 года, даже, простите, 11-го, в 12-м году в январе это состоялось. Сейчас, поскольку противостояние очень мощное в общественности, этот закон проталкивается по частям. Вносятся какие-то поправки в другое законодательство. В феврале был принят, прошлого, простите, года, даже не этого, в феврале, был принят закон, поправка в законодательство об акционерных обществах, где предполагается введение гендерного квотирования в руководстве акционерных обществ. То есть такие шаги, которые под флагом там равенства прав женщин на там достойную работу, там на избирательное право, там и на прочее, преподносятся нам. были попытки принятия закона о харассменте, о котором вы знаете, да, который ни одного политика в Европе погубил, то есть о сексуальных домогательствах. Да. Для этого целая кампания была создана, пикеты стояли возле Думы, какая-то заказная кампания с роликами в сети. И есть еще ряд таких примеров. Но мы должны говорить о том, что вот с 89 года, когда это явление гендера получило, так сказать, свое развитие, когда это название появилось, с этого момента начались поступательные шаги или даже, скажем, там, натиск этого явления по изменению нашего, ну, не знаю, общественного сознания во всем мире, да? Сознание человека по уничтожению ценностей и, самое главное, уничтожению норм. Потому что такое гендер? Это отмена пола, да? Как единственной нормы, которую мы можем там...
Человек сам определяет, кто он, кем он является. Причем не мужчина и женщина, а вот он может быть...
Да, и то, что вы говорили, да, бесполое существо, которое просто конструирует свой пол согласно теории гендера. Но самое главное не это. Сначала это выглядело, ну, достаточно забавно и смешно, и феминистки как раз подхватили как оправдание своей деятельности эту теорию. Хотя мы не можем говорить о том, что все возникало спонтанно, где-то там зарождалось, все было в русле единой стратегии. И далее, вот мы подходим к тому, о чем вы говорили, о санкциях для государств, которые не хотят принимать эту стратегию как основное свое направление деятельности. Евросоюз ставит основным условием вступления в свои ряды для государств как раз принятие гендерной идеологии как основного направления внутренней политики этого государства.
Это закреплено в Стамбульском договоре, прошу прощения.
Да, ну, там еще Пекинская платформа была. То есть
да,
это
но
вот...
ЕРСС это действительно да. Норма. Это норма.
Теперь норма, да. И вот то, о чем мы все время говорили, что скоро от нас потребуется... Вообще, исповедничество, закрепление нормы нашей жизни. Мы должны будем совершать вот такие подвиги, которые раньше были просто данностью. Говорить о том, что норма по-прежнему существует. Вот такие страшные, на самом деле, времена, которые...
Если нам разрешат только говорить о том, что...
Если нам разрешат, но мы подвигаемся к тому, что скоро не разрешат.
Да?
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Вообще, здесь надо сказать, что мы переживаем в нынешнем именно, в 2013 году, время кардинального перелома в отношении вопросов семьи, брака, пола. И связано это с тем, что из команды единого центра, а иначе этого быть не может, я приведу факты, происходит переформатирование политической среды планеты. Ровно 3 месяца назад, выступая с инаугурационной речью, президент Обама сказал, что основной задачей администрации, возглавляемой им, администрации Соединенных Штатов, станет борьба за права сексуальных меньшинств по всему миру. Это новая страница в борьбе за права человека, за демократию. То есть это выдвигается главной задачей политики крупнейшего ведущего государства мира. В то же время мы все видели, и об этом вот уже на нашем круглом столе говорилось, принимались соответствующие законодательные акты в ведущих европейских странах, это Великобритания и Франция. Причем принимались с боем, с большими дебатами, с выходом на улицы миллионов людей, но тем не менее это было продавлено и закреплено. О чем это говорит? Мир переживает перерождение. Это не новая страница, это происходит перерождение. В этом плане можно сравнить то, что происходит сегодня в Европе и в Соединенных Штатах, с тем, что происходило в Германии ровно 80 лет назад, когда в 1933 году к власти пришли национал-социалисты законным демократическим путем. И то, о чем начал тогда говорить новый избранный канцлер Адольф Гитлер, также воспринималось во всем мире людьми грамотными, политически активными, как некая политическая фантастика, потому что никто не мог представить, чем эта реальная политика обернется. Только самые прозорливые люди говорили о том, что это надо останавливать зародыши. И тем не менее, силы того же Запада активно поддерживали и национал-социалистов, и лично Гитлера, и те круги, которые создавали экономику Германии. И этим же путем сегодня идет мир. Мир поддерживает не выступает против того, что мы видим каким-то насилием над здравым смыслом, над основополагающими принципами и природными явлениями, благодаря которым человечество, собственно, и выжило, через все века прошло, сохранило себя благодаря естественным и необходимым запретам, борьбе со злом, называя добро добром, зло злом, превознося добродетель и осуждая грех, сегодня нам предлагают все это смешать в едином миксере и выдать какую-то непонятную массу. Это будет уже действительно не человек, не мужчина и женщина, а это какая-то будет биомасса, биороботы, которые будут существовать в непонятной абсолютно социальной среде, форматируемой, направляемой. И это мы стоим на пороге нового нравственного и политического, идеологического фашизма. Это все дополняется тем, что существует уже направление якобы науки, это псевдонаука. Я здесь сошлюсь на доклад Ассоциации Академии Педиатрии Соединенных Штатов, где якобы было проведено исследование, правда, почему-то ограничивающееся рамками последних 3 лет, где доказывается, что дети, воспитанные в семьях с однополыми браками, выходят гораздо более подготовленными к жизни, лучше воспитанными, гармоничными личностями, чем, допустим, те, кого воспитывают в неполных семьях или в неблагополучных семьях нормальной гендерной ориентации.
Хотя, извините, что я мешаюсь, но, как показывает статистика, в Америке половина транссексуалов заканчивает жизнь самоубийством. То же самое с детьми, воспитанных в этих семьях. Половина этих детей фактически психически нездоровые люди и также склонны к самоубийству.
Да, но есть такие исследования, но их не берут во внимание.
Да, а их, во-первых, не берут во внимание. Да. Во-вторых, авторы этих исследований не скрывают, что они пользовались средствами там, определенных фондов, пользовались средствами определенных меценатов, которые давали на это деньги. И в самой Америке, надо сказать, это вызывает шок, поскольку на тех сайтах, где публикуются результаты этих исследований, там идут комментарии такого, что это не Академия Педиатрии, а, извините, Академия Педофилии и более резких выражений. И в то же время мы видим, что в тех же Соединенных Штатах, где это провозглашено политикой, так сказать, столбовой дорогой, по которой будет идти администрация Обамы, допустим, в штате Оклахома, принимается на законодательном уровне решение о запрете однополых браков с возможностью усыновления детей. В мире идет борьба. Просто, наверное, пора вот здоровым силам мировым осознать и создать какую-то единую, может быть, национальные какие-то организации, ассоциации по борьбе за нравственность, здравый смысл и проводить какие-то международные конференции. Иначе мы просто потонем вот в том информационном, агрессивном потоке, который сегодня валится на человека.
Да, я согласна. Есть же фонд «Победа геев и лесбиянок».
Знаете, как есть раз фонд в Америке. В Америке, значит, в 2009 году был создан первый международный фонд поддержки ассоциации ЛГБТ, который управляется совместно государственными донорами и неправительственными организациями. И что самое интересное, что финансово-административное управление этим фондом осуществляет Министерство иностранных дел Франции. Вот на таком уровне все это происходит. Соответственно, можно себе представить, какие средства и каким образом туда поступают. Поэтому действительно, это не просто финансовая поддержка, это финансовый механизм формирования этого фонда.
Да, но действия, они осуществляются с разных сторон. С одной стороны, есть финансовые потоки, есть определенные схемы, по которым меняют нашу жизнь. Есть еще схемы, по которым меняют наше сознание, внедряя нам другие образы, делая их популярными. Ну, например, фильм «Матрица», который мы смотрели, в котором очень много заложено, наверное, таких идей, которые мы можем и использовать в том числе, как, например, освобождение нашего сознания от, скажем, навязанных стереотипов и, скажем, да, правильный взгляд на вещи. Для этого нужно тоже ряд шагов каждому человеку предпринимать, в первую очередь от наркоза телевидения избавляться. Но, с другой стороны, там есть картинки, которые на подсознательном уровне влияют на человека, который смотрит этот фильм. Вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, это размножение вне матери, да, вне человека. Вы помните, фильм начинается с таких картинок, когда много-много разных таких вот рядами капсул висит, в которых развиваются дети, которые потом, достигая какого-то уровня своего развития, из этих капсул выходят, попадают в какую-то среду, а потом выныривают уже в общую взрослую там, и самостоятельную жизнь. Ну, я так схематично определила то, что там было изображено, но ведь это не просто фантазия авторов этого фильма, это некий сценарий, к которому нас всех подвигают. Вот те самые клиники инвитро, да, которые нас приучают к мысли, что вовсе не обязательно тебе рождаться в теле матери, там, зарождать свою жизнь там и находиться там, как это всегда было. Есть еще возможности там, начать свою жизнь с чашки Петри, да, там, когда тебя там создают, когда тебя потом хранят в холодильнике, потом, может быть, если ты не пригодился, тебя утилизируют через канализацию, а если ты пригодился, тебе повезло, то ты можешь попасть в семью людей, которые сейчас живут уже по новым законам, не как ретрограды, а как современные люди, которые уже бросили все ненужное, все мешающее, все условности, а живут, наслаждаясь тем, что у них есть, наслаждением, да, наслаждением как основным принципом своей жизни. Но вы знаете, ведь есть еще 8 целей Организации Объединенных Наций, которые все это предусматривают: защиту прав извращенцев, гендерное равенство, и это является феминизм, да, и это является на самом деле главными стратегиями развития мира, которые обозначены очень культурно, очень прилично, по которым мы должны строить траектории своего движения. А есть еще такая программа, о которой мы уже много говорили, она немножко отодвинулась во времени, это было в 2010 году. Я говорю о форсайт-проекте «Детство 2030», в котором, я думаю, что это пробный шар был брошен нам, как мы это съедим, согласимся или нет. Но там ведь эти бесчеловечные, совершенно сумасшедшие вещи были прописаны, и первое впечатление было о том, что они с ума посходили, когда такое предлагают. Но ведь все было очень серьезно. Программа предлагалась на уровне Госсовета как новая стратегия. В декабре, 27 декабря 2010 года, эта программа должна была быть подписана президентом и стать новой семейной политикой России. Она была в июле 2010 года предложена в Шанхае на выставке «Экспо-2010» для всего мира как новая стратегия развития человечества и получил даже серебряную медаль. Так вот, для тех, кто не знает, кто к нам присоединился только что, к нашим обсуждениям скажу, «Форсайт. Проект детства 2030» предполагает как раз развитие детей вне родителей, выделение детей в воспитательное сообщество, чипирование детей – и сертификацию родителей на право, скажем, общения с ребенком, которого они воспроизвели. То есть это будет твоя награда, если ты будешь вообще достойна, а если нет, то простите.
Ну, простите, это фактически реализация романа Хаксли «О дивный мир», где все это
прекрасно.
Это не фантастика, это мы знаем, это проект, потому что Хаксли был посвящен в эти планы, поэтому он излагал именно конкретную программу.
Приоткрыл завесу, нам показал, что может быть, как один из вероятностных сценариев
нашего развития. Через 30 лет после этого он написал книгу, которая называется «Возвращение в новый мир». Это была уже не фантастика, это была уже научная работа, в которой он как бы подводил итоги, в какой степени быстро мы продвигаемся к этой программе. Констатировал, что медленно. Процесс нужно ускорить.
Ну, на самом деле, бедной России не везет, потому что она как раз площадка для развития вот этих вот стратегий, обкатки, несмотря на то, что как бы почва-то меньше всего подходит для этого. Но, тем не менее, нас ломают и достаточно успешно, приучая нас к толерантности, приучая нас к тому, что мы не должны так реагировать, потому что мы должны быть дружелюбными, приучая к тому, что толерантность – это не то, что на самом деле означает, это вовсе не терпимость к иному человеку, там, к иному образу жизни, это нечувствительность. То, что говорит медицина, толерантность – это нечувствительность организма к возбудителю болезни. Вот эта толерантность нам прививается, и Россия советского периода, к сожалению, она как раз является собой образец создания вот этой самой толерантности и нечувствительности к болезни для всего нашего народа, для всей нашей жизни. Потому что все вот эти эксперименты, которые производились с семьей, когда было сказано, что женщину освободить нужно от рабства, да, семейного, когда было сказано о том, что брак больше не является ценностью, семья больше не является ценностью, теория стакана воды, да, которая гласила, что вот близость между мужчиной и женщиной – это такое естественное явление, которое должно так совершенно просто осуществляться, как вот если выпить стакан воды. И все это имело почву, это имело теоретика, имело теорию, которая чуть было не стала тоже нашей государственной политикой в то время. Я говорю о Троцком.
Да, вы правы, Людмила Аркадьевна. Троцкий был горячим не просто сторонником, он был идейным вдохновителем борьбы с семьей. И он об этом именно в таких формулировках, я не оговорился. Он писал в своей известной книге «Преданная революция» в 1936 году, где он подробно разбирал на тот момент реальную жизнь, как ему казалось, в Советском Союзе, делал вывод о том, что страна изменила революционному курсу, под руководством Сталина, он говорил о том, что взять штурмом традиционную семью после революции сразу не удалось. Но были предприняты огромные позитивные шаги в этом направлении, он их перечисляет, эти шаги, говоря о том, что удалось повести борьбу детей против родителей, когда на собраниях дети осуждали своих родителей, обличали их. Наконец, женщина получила беспрепятственное право на аборт. Семейное законодательство позволяло практически хоть каждый день заключать браки и разводиться без всяких ограничений, по желанию не только двух супругов, но и одного супруга. То есть либерализация полная. И вдруг после высылки Троцкого за границу в 1928 году этот процесс резко пошел в спад. Почему? Потому что в руководстве страны была воспринята именно та позитивная, нормальная идея здравого смысла, что строить общество, неважно какое, капиталистическое, социалистическое, но общество невозможно без семьи. Каждое государство, каждая нация должна опираться именно на эту первичную ячейку. И в Советском Союзе тогда одно за другим были предприняты законодательные акты. Во-первых, по запрещению абортов и разрешению их только с согласия медицинских комиссий. Во-вторых, была введена в законодательном порядке в 1934 году статья за мужеложество. То есть вот связи однополые стали рассматриваться как преступление. В-третьих, в уставе комсомола появилась запись о том, что Коммунистический союз молодежи борется за укрепление семьи. А до этого идеологом молодежного движения в СССР был Троцкий. Как раз говорилось о том, что задача молодежного коммунистического союза бороться с семьей, бороться за права свободной любви и так далее. Вот эти все кардинальные изменения были настолько важны, что мы до сих пор не можем осознать и оценить их значение, поскольку это позволило через 10 лет, когда началась война, народу выстоять в этой страшной катастрофе, потому что, как говорится, если у государства есть, у страны фронт и тыл, то есть армия и то, что снабжает армию, население страны, работающее в тылу, так для любого человека воюющего, для него существует враг, существует он сам, существует его командование и существует семья, за которую он борется. Семья была сохранена, это было видно по нашей литературе, по поэзии, по песням. И именно с верой в семью, любовь наш человек победил.
Да, мы все знаем, что воевали в первую очередь за близких, за любовь, за своих родных. Мне хотелось бы сказать, все то, о чем мы с вами говорим, должно, наверное, стать действительно предметом самого пристального внимания не только общественности, но и предметом интереса, наверное, в первую очередь государства. Потому что государство должно сохраниться, без семьи его не будет. А пока у нас происходит следующее. При подготовке принятия конвенции, о которой мы сегодня с вами говорили, произошло в прошлом году событие, в марте прошлого года, на парламентских слушаниях в Совете Федерации было предъявлено заместителем генерального секретаря Совета Европы госпожу Мод де Бор-Пукикио следующее. Было сказано о том, что каждый пятый ребенок в России подвергается сексуальному насилию в семье, и поэтому стартует кампания «Каждый пятый» в России. Деньги уже выделены, сказала нам госпожа заместитель генерального секретаря Совета Европы. И кампания начинается. Кампания о том, что каждый пятый ребенок подвергается сексуальному насилию в семье, повторяю я вам. Это очень важно. Нас будут причать к мысли, что родители насильники. Наших детей будут причать к этой мысли. И это уже началось, поскольку 18 апреля в гербовом зале Герценовского университета состоялась презентация этой кампании в рамках программы Совета Европы «Строим Европу для детей вместе с детьми». В Конвенции о сексуальной эксплуатации есть еще одни положения. Привлекать детей для реализации программ по защите от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. То есть на наших детей выстроены планы. Детей нужно успешно развратить. И детей нужно для этой цели отобрать у родителей. Поэтому все, о чем мы с вами говорим, все эти опасности, которые мы обсуждаем, это звенья одной цепи и детали одной единой программы. Развратить детей, уничтожить норму нашей жизни, уничтожить родительство как скрепляющий механизм для сохранения семьи. Я думаю, что тема разговора очень важная. Мы продолжим, пригласим еще наших экспертов для продолжения. И сейчас я прошу участников нашего круглого стола обратиться заключительным словом к нашим слушателям.
Ну, мне кажется, что действительно тема очень важная, но эту тему нельзя забалтывать. Нужны конкретные дела, нужны поступки. И мне бы хотелось сказать, что сегодня эта тема действительно поднимается, есть общественные движения, которые занимаются этим вопросом, они активны, но опасно будет, если и между ними, между этими движениями, союзами, различными ассоциациями начнется конкуренция за какое-то первенство, политическое звучание. Это будет, в общем-то, губительно для того огромного дела, которым мы занимаемся.
Спасибо. Я тоже хотела сказать две вещи. Значит, первое, что мы говорим, это все не для того, чтобы ввергать наш народ в некое уныние или в страх, а наоборот для того, чтобы мобилизовать, поскольку бороться против этого зла мы можем только прекрасно понимая, видя его, видя его цели, понимая его сущности, задачи. А второе, что надо сказать, что действительно реально, не нужно об этом просто говорить, нужно действовать, необходимо формировать очень широкое движение. Вот недавно после того, как президент Российской Федерации выступил в Голландии, буквально через некоторое время в Государственной Думе комитетом по международной политике был проведен круглый стол, в котором Пушков заявил буквально следующее, что значит, парламентская ассамблея Совета Европы будет требовать от нас легализации однополых браков. Вот процесс пошел. Процесс начался, нас сейчас будут приучать к тому, что Европа от нас требует подобного дела. Понимаете, вот такое выступление, оно характерно для представителей колониальной администрации, потому что эта проблема, которая касается нас, лично нашей страны, нашего народа, она переведена в плоскость отношений между Европой и Россией. То есть, получается, нас заставляют делать то, что указано оттуда. И любые процессы, которые здесь будут происходить, опять-таки, они будут обосноваться тем, что этого требует Запад. Поэтому я думаю, что вот тут совершенно четкая установка нам дана, что нам делать и как нам делать. Во-первых, действительно, мы должны добиваться того, чтобы изменять те статьи, те положения или те законы или Конституции, которые не соответствуют основополагающей мысли нашей Конституции о том, что народ является источником власти. И второе, работать, как говорю, не обороняясь постоянно, потому что это процесс бесполезный, потому что вот это извращенчество, это как раковая опухоль. Можно ли договориться с раковой опухолью? Можно ли вступить с ней в консенсус? Естественно, нет. Она пожирает весь организм и уничтожает. Поэтому, что касается непосредственно вот этих дел, я думаю, что мы должны сформировать очень широкое движение и добиваться того, чтобы гомосексуализм рассматривался как преступление и восстанавливать ту самую статью, которую установил Иосиф Виссарионович Сталин, фактически добившись спасения страны, потому что без этого мы не сможем противостоять этому страшному злу. Никакие меры, никакие попытки паллиативного, так сказать, да, способы решения этой проблемы, они бесполезны.
Спасибо большое. Мне остается только присоединиться к тому, что сказали наши гости, и сказать о том, что все, о чем вы знаете, не должно ввергать вас в уныние. Безусловно, проблема очень серьезна, но она требует нашего выбора. Да и все времена сейчас требуют нашего выбора, куда бы мы только ни пошли и чего мы только не коснулись. Поэтому давайте осуществлять свой выбор. Что мы выбираем? Детей, семью или толерантность и либеральные ценности? Вот с этого выбора все и начинается. Давайте будем любить наших детей всегда, во все дни нашей жизни, не предавать их, и защищать их во что бы то ни стало, потому что наша ответственность за наших детей – это не только наш долг, наше право, но и наше самое большое счастье. Всего вам доброго. У микрофона была Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество». Нашими гостями сегодня были Четверякова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент МГИМО, товарищ председатель Русского экономического общества, и Горбатов Александр Андреевич, шеф-редактор информбюро «Восток-Центр» и шеф-редактор журнала «Служба кадров и персонала». Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.